Телохранителя Декса Алине подарил отец-олигарх с новой земли, озабоченный безопасностью своей единственной дочурки. Модель девушка выбрала сама, в фирменном салоне, и сама же придумала киборгу имя. Ну как придумала? От скуки пролистала в салоне красоты журнал для подростков-мальчишек, невесть как затесавшийся в стопку глянцевых каталогов, и наткнулась на «Мобильность, надежность и неуязвимость для электронных средств противодействия придают ракетной системе «Ланс» отменные боевые качества». Идеальная кличка для Декса, звучная и с подтекстом. Телохранитель должен выглядеть внушительным, матерым бойцом, поэтому на момент выпуска физиологический возраст Ланса составлял 25 лет. Сложение крепкое, мускулистое, но не шкафообразное. Лицо приятное, вместе с тем несмазливое, чтобы киборг и эффектно смотрелся, и хозяина не затмевал. В общем, практичный, стильный аксессуар, символ статуса. 2 года Ланс сопровождал Алину повсюду. В университет, в гости к подружкам, на вечеринки, на пляж и даже на свидание. На людях девушка хвасталась персональным охранником, с линцой приказывая ему то подать коктейль, то разложить шезлонг, то помассировать хозяйке плечи, хотя на самом деле Ланс осточертел ей уже через месяц. Основным его хозяином считался Алинин отец, и киборг все ему докладывал. Совсем все, даже с картинками. За это время хозяйку 8 раз попытались обворовать, 5 раз ударить и 1 изнасиловать. 14-0 в пользу киборга. Воры были по большей части незнакомые, а драчуный насильник из числа раздразненных и отвергнутых Алиной парней, что их, разумеется, не оправдывало. Но с действительно серьезным противником Ланс не сталкивался, пока хозяйка не отправилась в загородный клуб с очередным кавалером и, разумеется, с киборгом. Вечер прошел прекрасно. Однако на обратном пути молодые люди поссорились, и девушка потребовала выпустить ее из флайера. Разозленный парень немедленно выполнил ее желание и улетел. 4 часа проторчав в чистом поле и убедившись, что гад и мерзавец не собирается приползать на коленях обратно, Алина вызвала таксофлайер. Диспетчер пообещала, что он прибудет через 7 минут, но уже через 2 на одинокую пару налетела стая кочевой свири, новоземных хищников, которых в этом районе не видели уже лет 20. Большинство тварей Ланс снял на подлете. На новой земле гражданским киборгам запрещено носить боевое оружие, но станнер свири тоже хорошо брал. Потом заряды кончились, и с остатками стаи пришлось разбираться вручную. Угроза жизни хозяйки была успешно устранена. Полученные повреждения система сочла несущественными, но Алина, к которой Ланс вернулся со стандартным докладом, неожиданно скривилась, заслонилась сумочкой и заверещала.
«Ужас, какая гадость! Не подходи, меня сейчас стошнит! Нет-нет, и в таксофлайер со мной тебе нельзя! Ты все испачкаешь! Иди домой пешком!»
В салоне Dex Company сказали, что починить киборга, конечно, можно. Дефекты чисто косметические, но есть нюанс. У человека в таких случаях берут ДНК, выращивают в репликаторе нужные части тела и делают пересадку, но это долго и дорого. Киборгу проще поставить синтетические протезы пальцев и ушной раковины. Внешне они будут почти неотличимы от настоящих. Алина разрыдалась и заявила, что кибер с пластиковыми ушами — это позор. Друзья засмеют, если заметят. А если и нет, она-то все равно будет знать, что он ущербный. К тому же вот тут, тут и тут останутся гадкие шрамы, которые украшают только мужчин, а на дорогой кукле царапин быть не должно. Ждать, пока ему все пришьют и зарастят, она тоже не может. За это время ее 100 раз успеют похитить ради неземной красоты или папиных денег. И вообще, по 2 года с одним и тем же киборгом ходят только нищие. Алину повели утешать в торговый зал. А Ланса через неделю подарили дальнему родственнику, непутевому парню, решившему радикально изменить свою жизнь и записавшемуся в колонисты далекой неприветливой планеты. Мол, нам поцарапанный киборг ни к чему, а тебе на новом месте ох, как пригодится. По пути к колонии парень за полцены загнал подарок помощнику капитана, раздумал что-то менять и вышел на ближайшей станции. Пару недель Ланс выполнял работу уборщика, охранника и стюарда, но едва привык к абсолютно новой для него корабельной жизни, как помощник проворовался и был с позором изгнан с корабля. Киборга он, разумеется, забрал с собой и продал в порту какому-то мутному, но заплатившему наличкой типу, что на этой захудалой планете было редкостью. Помощник отправился в освояси, Ланс в барак. Следующие 11 месяцев киборга сдавали в аренду любому, кто оставит в залог стоимость новой шестерки. И для охраны торжеств, и для деловых переговоров, и для бандитских разборок. Собственно, хозяин вообще не интересовался ни зачем он клиентам, ни собираются ли они его возвращать. Выгоднее, чтобы нет. Трижды отбив потраченные на Ланса деньги, хозяин по дешевке, киборг был уже изрядно потрепанный, продал его на добивание ночному клубу, разительно отличавшемуся от элитарных респектабельных заведений, куда любила ходить Алина. Приличным он выглядел лишь днем и снаружи, и то с большой натяжкой, а после полуночи там проводились бои без правил. Самые зрелищные, кровавые и нелегальные между людьми. Киборгов использовали только для фейс-контроля, разогрева бойцов и остановки поножовщины. В клубе Лансу ляпнули на лоб клеймо. Все равно отсюда он только в шахту, зато сразу видно, что это наша кукла. Как киборг скоро узнал, под шахтой имелся в виду не тяжелый физический труд по добыче руды, а 30-метровый шурф на заднем дворе, сообщающийся с подземной рекой, куда отправлялись недостаточно крепкие бойцы и излишне буйные зрители. Помимо боев, клуб предоставлял посетителям весь спектр нехитрых, но пользующихся неизменным спросом услуг. Стриптиз, выпивка, наркотики и обшарпанные конурки для свиданий, до которых снисходили только работающие в этом же клубе девицы. Киборгам запрещалось бить посетителей в ответ. Или разрешалось, или приказывалось, и Ланс узнал, что люди ломаются даже легче свирей. Если бы не река, за полгода шурф заполнился бы до середины. Два раза Лансу пришлось оттаскивать туда и киборгов, но ему самому повезло. Во время попойки с торговцем контрабандным алкоголем владелец клуба проиграл Ланса в карты. Первое время нового хозяина раздражала бытовая тупость Декса, и он пытался сменять его на Мэри, но подходящего случая все не представлялось. Потом киборг частично с помощью программы, частично сам освоил большинство новых обязанностей, а человек привык к оставшимся косякам, хотя угрожать «продам дебила в следующем же порту» не прекратил. Пока дела у торговца-контрабандиста шли хорошо, Ланса тоже все устраивало. Его почти не били, не заставляли работать по 30 часов подряд, более-менее регулярно кормили. Он даже начал потихоньку привязываться к хозяину и делать кое-что по собственной инициативе, например, случайно выронить и разбить ящик с элитным виски, пока продавший его тип не успел далеко отбежать. Элитным оно, учитывая место покупки, быть и не могло, но не чистой же водой. В подпитии хозяин становился добр. После третьей рюмки требовал, чтобы киборг составил ему компанию. Все лучше, чем с зеркалом чокаться. И начинал пространно разглагольствовать о жизни, неизменно скатываясь к этим проклятым бабам подавать товар только высшего сорта. А чуть оступишься, они тебя в мусор. Тут Ланс был с ним согласен. Хотя алкоголь ему все равно не нравился, даже несмотря на высокую калорийность. Потом бизнес покатился под гору. Три неудачные сделки подряд, революция на Идиллии, основном поставщике паленых вин, полицейский корвет, не весь с чего докопавшийся до почти честного торговца и конфисковавший весь груз, в том числе 10 бутылок настоящего земного саке. Небось, сами и вылокали сволочи, на которые хозяин возлагал большие коммерческие надежды. Торговец стал раздражителен, на малейшую оплошность реагируя руганью и оплеухами. Напиваться стал гораздо чаще, но уже не жаловался киборгу на судьбу, а грозился. «Ничего, вы все у меня еще поскачете и поплачете». Потом случилась та история с котом, а спустя неделю — пьянка на Матриксе. И тогда Ланса внезапно осенило. Хороших и плохих хозяев не существует, они все одинаковые. И первая, выкинувшая его из-за косметических дефектов, и череда последующих, не отличающих его от мебели, бластера, тренировочного манекена или кофеварки. И последний, уже казавшийся почти другом. Им без разницы, насколько долго, хорошо и старательно ты выполняешь свою работу, в зачет идут только ошибки. Ланс точно знал, если бы он не отнял у хозяина тяжелый фонарь с стальной кромкой, его забили бы до смерти. Киборг такое уже видел. Пьяного, озверевшего человека не остановят ни кровь, ни крики о пощаде. А тут даже криков не будет. Кукла просто сломается или сорвется. После душа Ланса в каюту опять не пустили. Велели идти в большое общее помещение и сесть на диван. А сами устроились за столом. Только рыжий киборг на спинке дивана поближе к собрату и начали допрос. За время плена Ланс успел запомнить, как зовут всех людей, киборга и даже кошку, и понять, кто здесь главный. Этот в основном и задавал вопросы спокойным, дружелюбным тоном, напрягающим Ланса сильнее криков и ругани. Чем громче человек орет, тем меньше по итогу наказания. А когда твою судьбу решают буднично и хладнокровно, можно ожидать чего угодно. К тому же Ланс прекрасно помнил про штырь и брюки, а значит, человек этого тем более не забыл. Дату выпуска, специализацию, имя владельца и название его корабля Ланс послушно сообщил. Это была открытая информация. Дальше начались проблемы. Ланс часто задним числом прикидывал, чтобы он ответил хозяину или как поступил, но в реальном времени всегда перекладывал общение на программу, а сам отстранялся, корректируя только явный бред. Здесь так не получалось. Программа вообще отказывалась вести диалог с лицами без права допуска. Обработку каждой реплики приходилось активировать принудительно, причем ответы по большей части были такими, что Ланс и сам чувствовал себя дебилом. «Где ты был и чем занимался эти 3 дня?» Осуществлялся произвольный мониторинг местности, а также действия, направленные на сохранение и поддержание системы. «Какие еще действия?» — насторожился Станислав. «Ты кого-то убил и съел?» «Уничтожено 0 вражеских объектов. В качестве источника питательных веществ использовались растительные формы жизни. Тебя кто-нибудь видел?» «Вероятность данного события 1,2%. Ну, хоть на этом спасибо». Нормально ответить на более подробные расспросы о хозяине Ланс тоже не смог. Торговец опасался полиции и регулярно приказывал ему стирать из памяти информацию о своих сделках и участвующих в них людях. «А до него ты кому принадлежал?» «Информация отсутствует». «Это он тебе клеймо поставил?» «Информация отсутствует». «Эй, а по-человечески ты говорить умеешь?» — не выдержал Теодор. «Программа имитации личности отсутствует. Вы можете приобрести ее на фирменном инфосайте по адресу». «Нафиг программу! А самому слабо?» «Уточните вопрос». «Неужели хозяин тебя хотя бы элементарным «не помню, не знаю, отвалите» не обучил?» «Была произведена аварийная перезагрузка системы. Все речевые настройки сброшены к заводским». «Ага, Дэньк такую пургу тоже парсеками гнать умеет». «Не факт», — вступился за Ланса доктор. «Лейзерам мог вызвать подобный эффект. Процессор потерял связь с мозгом и запустил перезагрузку». Ланс тихо понадеялся, что это объяснение капитана устроит, хотя Вениамин ошибался. Киборг сбросил настройки задолго до поимки, в приступе ярости избавляясь от всего, навязанного хозяином. Жаль, что нельзя вообще выкинуть его из системы, но хоть такая мелочь уже приятна. Рыжий и без того сильно смахивающий на человека сменил позу на еще более раскованную, и Ланс получил запрос на доступ к базе данных. Мгновенный отказ. Повтор. Отказ. «Подтверди», — на этот раз голосом попросил Дэн. «Я знаю, что для этого нужно разрешение хозяина, но ведь ты уже отказался ему подчиняться. А так будет намного проще и быстрее, чем разговаривать». На третий запрос Ланс согласился, но это не сильно помогло. Все данные о предыдущих хозяевах были стерты, системные файлы запаролены, личных не оказалось. А в мысли Ланса гость залезть не мог. Дэн коротко пересказал это Станиславу, и тот, поразмыслив, спросил. «А нам ты будешь подчиняться?» Программа настаивала, чтобы Ланс сказал «извините, но вы не относитесь к числу моих хозяев». Сам он понимал, что уже подчиняется гораздо больше положенного и готов выполнять все нейтральные команды, однако сформулировать такой длинный сложный ответ не смог, поэтому выдернул наиболее подходящую строчку из другого смыслового блока. Вероятность данного события 67%. Капитан переглянулся с Рыжим, тот едва заметно кивнул, и Ланс обреченно подумал, что, наверное, сейчас его снова выгонят или придется драться. Но вместо этого человек устало потер лоб и задал менее всего ожидаемый вопрос. «Есть хочешь?» «Уровень питательных веществ в норме. По нижней границе, но достаточно, чтобы не заставили пополнять прямо сейчас». «А пить?» «Водно-солевой баланс в норме. Ланс успел напиться в душе». «Ладно», — сдался Станислав. «Иди отдыхай». Киборг с громадным облегчением отправился в каюту, стараясь сосредоточиться на шагах, а не ускорять их. Ланс привык, что его жизнь может быстро и внезапно измениться. Насколько к этому вообще можно привыкнуть, но так трудно ему еще никогда не было. Раньше он всегда знал, что должен делать. Это могло ему не нравиться, но было правильно. Сейчас все было неправильно, а нравится ли ему это, Ланс еще не разобрался. В каюте его поджидал еще один неприятный сюрприз. Клетка исчезла вместе с постелью. У другой стены, правда, стояла койка, но без статуса спальное место, которое должен был присвоить ей хозяин. Киборг не мог ее занять. Раньше Ланс вообще не обратил бы на нее внимания, и после сканирования помещения лег бы на пол, но сейчас он слишком устал, запутался и за последние несколько дней успел нарушить столько непреложных законов, что еще одно преступление не имело значения. Поколебавшись не больше 5 минут, Ланс осторожно отодвинул сложенное стопочкой постельное белье на край койки и растянулся на ней с тем тревожным и одновременно приятным чувством, с каким подтаскивал к шлюзу мешки с цементом. Час спустя Станислав тоже лежал в постели и обдумывал разговор с Лансом, все больше с сожалением убеждаясь. Котик вернулся не потому, что оценил их доброту, возжелал человеческой дружбы или заинтересовался собратом по браку. Ему просто больше некуда было идти. Эта Дэну с его армейским опытом выживальщика на чужой планете Хризантема могла показаться раем для сорванного Декса. Видимо, нечто подобное он и надеялся найти, когда нанимался навигатором на космический мозгоед. Прибыв сюда, Денис Воронцов уволился бы или попросту смылся, построил себе шалашик, наворовал у исследователей нужной утвари, а потом, окончательно освоившись и обнаглев, выдал бы себя за чуток сдвинутого аборигена и водил бы туристов по маршрутам, оплата чипсами и сгущенкой. Ланс же понятия не имел, что ему делать с такой свободой. Да, он мог выжить на Хризантеме и, скорее всего, со временем даже привык бы к новой жизни и успешно в нее вписался, но не как дикарь, а как дикое животное. Он вдвое младше Дэна, не обладает его хитростью, везением и интуицией. Едва говорит, не умеет выражать эмоции, а учиться ему было бы не у кого. У него даже программы имитации личности нет, которая снабдила бы киборга хотя бы элементарными навыками общения с людьми. К тому же Ланс и не стремится с ними общаться. Нет. Все-таки Дэну еще тоже учиться и учиться быть человеком. Хотя, надо признать, в итоге все сложилось как нельзя лучше. Благодаря дурацкому поступку Рыжего, Ланс понял, что у него по-прежнему есть выбор. Пусть не между смертью и свободой, а всего лишь между смертью и складом, но теперь этим складом стал корабль. Увы, у медали была и оборотная сторона. Насколько на Ланса можно полагаться и что в следующий раз станет спусковым крючком, фонарь, кошка, чужое назойливое внимание, Станислав понятия не имел. Эх, рано они все-таки клетку разобрали. Было бы гораздо спокойнее, если бы котик сидел в ней хотя бы по ночам. Станислав взял планшет и нехотя пробежался пальцем по списку книг. Несмотря на бдительного Дэна, капитан знал, что сегодня уснуть все равно не сможет. Тед, напротив, был уверен, что рухнет в койку и сразу отрубится, но усталость оказалась чисто физической и быстро прошла. Зря после обеда вздремнул. Теперь сна не в одном глазу. Пилот попытался посчитать кораблики, но уже пятый наотрез отказался нырять в черную дыру и принялся нарезать такие петли по воображению, что захотелось прихлопнуть его ладонями, как назойливого комара. Поворочившись сбоку на бок, Тед привычно потянулся к щеке и с изумлением обнаружил, что драть нечего. В походе было не до того. Оставленные в покое царапины благополучно зажили, а под финальным дождем струпья размокли и отвалились. Раздосадованный парень сел и выглянул в иллюминатор, надеясь увидеть возле костра своих приятелей-дайверов, но те либо еще не вернулись из экспедиции к озеру, либо их следовало искать в офшорской криокамере. Зато возле костра, развалившись на складном стуле и вытянув к огню длинные ноги в шлепанцах, сидел Артур, и воодушевленно что-то втирал молодой паре, только сегодня прибывшей на турбазу на маленьком частном катере. Бедолаги внимали гиду с открытыми ртами, еще не подозревая, что их ожидает. «Ага, Злорадно пробормотал пилот и, не утруждая себя включением света, на ощупь натянул шорты и нашарил ногами кроссовки. Заслышав тяжелую поступь возмездия, Артур обернулся, расплылся в улыбке и, как ни в чем не бывало, воскликнул.
«О, а вот и один из наших ветеранов! Ну что, по пивку в честь вашего возвращения?»
Теодор смерил его уничижительным взглядом, но потом разжал кулаки, плюхнулся на соседний стул и ухмыльнулся.
«А то!»
Дэн слышал, как Тед ушел, и вскоре узнал, куда. Однако присоединяться к нему не стал. Охранять корабль важнее, да и компания не располагала. Не то чтобы навигатор что-то имел против Артура, просто «за» тоже, а своим кругом друзья еще 100 раз посидеть успеют. Куда интереснее было бы пообщаться с Лансом. Но Дэн понимал, что сейчас его лучше не трогать. Допрос сильно вымотал новичка, почти ничего не дав. Отвечала по большей части программа, а Дэн и так знал, что она скажет. Ланс наверняка помнит и про хозяев, и про клеймо, и остальную отсутствующую информацию, но сейчас вытащить это из него нереально, только сильнее упираться будет. Пусть успокоится, немного освоится и сам захочет высунуться из-за программы. Подключившись к эскину, Дэн создал в общем разделе папку «Хризантема» и скинул туда все сделанные в походе голографии короткие ролики. Их оказалось под 2000, хоть и в невысоком разрешении, киборг все-таки не профессиональный голографический аппарат. Но друзья попросили снимать все подряд и ничего не стирать. Мол, удачно подловленный момент дороже качества. Прежде чем очистить память, Дэн открыл в вирт-окне один из переписанных файлов, убедиться, что все в порядке. Это оказалась голография Теда, мрачно глядящего в миску с пресной кашей, и киборг вспомнил, что по возвращении на турбазу ему обещали, но забыли рассказать, в чем же все-таки заключался смысл добровольных походных страданий. Надо будет завтра утром спросить. Изображение в вирт-окне сменилось. Теперь Тед грозил красному флайеру. А вот в палатку лезет черная борода, и Полина с визгом прячется в спальник. Станислав Федотович, с таким терпеливым видом, стоящий по пояс в болоте, словно не провалился в бочаг, а наоборот, неспешно растет оттуда. Полина с Михалычем, перетягивающие свинорыло, Вениамин, с зажатым носом и надутыми щеками, летящий с моста в реку, ракурс снизу, мокрый Тед протягивает руку. Край древесной чешуи, густо усыпанной прозрачными ягодами с зелеными мраморными прожилками, вкусные были. А это уже в корабле. Выбежавшая навстречу Котька с разъявленной до самого желудка пастью. Дэн сам не заметил, как пролистал папку до конца, а потом оставшийся сначала кусочек. Хотя, пожалуй, можно и не спрашивать. Утром Станиславу пришлось выдержать очередной бой с офшуром. Теперь на тему, испортили они почти навехонькое снаряжение или чуть не погибли из-за этой рухляди. Особенно горестно Исаак причитал над разрезом во всю стенку палатки. «Неужели вы не имели мужества немножечко не подышать и распутаться без вредительства?» Но капитан знал, что если бы офшур действительно считал их виноватыми, то не устраивал этот спектакль, а жестко потребовал расплатиться. Поняв, что не на того напал, Исаак великодушно простил неаккуратных туристов и, наконец, подписал договор на перевозку. 6 доверху наполненных отборной смолой бочек, когда дело касалось бизнеса, офшуры не халтурили. Перекочевали в трюм. И космический мозгоед, наконец, распрощался с Хризантемой, пообещав ей скучать и когда-нибудь непременно вернуться. Свободный Ланс оказался еще более ненавязчивым пассажиром, чем пленный. Только теперь он сидел в каюте добровольно и, вопреки капитанским опасениям, не вышел из нее ни ночью, ни утром, пока его не позвали к завтраку. Равнодушно съел, что дали, послушно загрузил одноразовую посуду с остатками еды в утилизатор, а многоразовую в посудомойку, и, не получив других приказов, ушел. То же самое повторилось и в обед, и после ужина.
«Что он там делает?» — не выдержала Полина.
«Ничего», — коротко ответил Дэн.
«Совсем?»
— не поверила девушка.
«Весь день? Так же можно свихнуться от скуки».
«Это киборг. Между заданиями мы отключаемся, чтобы не тратить энергию».
«Да, мы заметили», — хохотнул Тед.
«Должны отключаться», — поправился напарник. «Но когда совсем нечего делать, лучше подчиниться программе, а то действительно свихнешься».
«У него же там терминал есть. Мог бы поиграть во что-нибудь. Раздел с библиотекой и развлекательными программами не запаролен».
«А кто-нибудь сказал ему, что им можно пользоваться?»
«Пойду скажу», — решила Полина, вскакивая. «Заодно посмотрю, как он там».
Дэн встал вслед за ней,
Но девушка развернулась и протестующе выставила руку.
«Ты же говорил, что если его не обижать, то он не нападет. А так он решит, что мы ему не доверяем».
«Мы ему не доверяем».
«Денька, как тебе не стыдно? Ты же сам такой».
«Вот именно поэтому». Навигатор, тем не менее, сел. Исходящей от Ланса угрозы он не чувствовал, только потенциальную опасность. Но когда дело касалось его друзей, 3,5% почему-то казались 35%. Когда дверь каюты открылась, Ланс сидел на койке в той же позе и с тем же застывшим выражением лица, что и в клетке. К облегчению Полины, киборг тут же отмер, встал и устремил на нее взгляд, показывая, что готов к работе.
«Как ты тут? Освоился?»
— дружески поинтересовалась девушка. «Помещение осмотрено и признано пригодным для длительного пребывания», — Полина фыркнула. Дэн за такое обычно получал щелбан, точнее, попытку онного. Но новичок мог расценить это невинное действие как агрессию.
«Ну, не настолько же длительного. Хоть бы по коридору прошелся, ноги размял».
Девушка заметила нетронутую стопку белья.
«Ты что, так и спал? На незастеленной? Показать тебе, как это делается?»
«Я обладаю необходимыми данными и навыками».
«Тогда давай застилай».
Задаченный, но не подающий виду, Ланс принялся разворачивать простынь. Надо же, влетело не за самовольное использование койки, а за недостаточное. Пока он заправлял одеяло в пододеяльник, Полина натянула наволочку на подушку.
«Вот. А на день можно пледом застелить и сверху валяться. Плед здесь, в шкафчике. Спать, правда, пока в этой же футболке и трусах придется. У Теда больше запасных нет. А Денькины тебе тесноваты будут. Потом купим что-нибудь более подходящее».
Информация сохранена. Этой ночью Ланс спал еще и в джинсах с носками, ведь киборг может понадобиться людям в любую минуту. Не будут же они ждать, пока он сменит футболку и натянет штаны. Но раз здесь такие правила, можно спать и раздетым. Температура помещения и наличие одеяла позволяют делать это без дополнительных энергозатрат. Полина хотела сказать ему про терминал, но ей в голову пришла идея получше.
«Пошли со мной».
Девушка осторожно взяла Ланса за запястье. Киборг никак на это не отреагировал, и Полина, осмелев, потянула его за собой.
«До сна еще далеко. Посиди с нами в пульта-гостиной. Чаю с шоколадкой попьем, поиграем во что-нибудь».
Ланс обреченно поплелся за девушкой. Чем меньше общаешься с людьми, тем лучше. Присутствие киборга словно провоцирует их на дурацкие идеи и приказы. Тем более игры. Бессмысленная деятельность, которая приносит удовольствие игрокам, но не объекту игры. Про шоколадку и говорить нечего. На деле все оказалось не так плохо. Остальная команда уже играла, то есть смотрела какой-то фильм, устроившись на диванчике и придвинутых голоплатформе стульях. Главная героиня на миг отвлеклась от убегания от банды, палящих по ней злодеев, остановилась на краю крыши, расстегнула куртку на разгоряченной груди и послала Лансу воздушный поцелуй. Но после дружного, возмущенного «Машка!» вернулась к своему нелегкому занятию. Услышав звяканье кружек и шуршание фольги, Котика спрыгнула со спинки диванчика, подбежала к столу и принялась увиваться возле едоков в надежде на поживу. Ланс, к удивлению Полины, поджал ноги, но тогда кошка заскочила к нему на колени и начала тереться уже о грудь. Киборг застыл в нелепой позе, ставящим в пальцах кусочком шоколада.
«Эй, ты чего?» — ласково поинтересовалась Полина. «Погладь ее».
Ланс напрягся еще больше. «Это допустимое действие?»
«Конечно, мы все ее гладим».
Девушка привстала и показала, как. «У данного действия, осуществленного мной, не будет негативных последствий», с непонятной настойчивостью продолжал допытываться Ланс.
«Если ты не станешь ее хватать, последствия будут только позитивные»,
заверила Полина, решив, что Ланс вспомнил, как котика в прошлый раз его исцарапала. Киборг, наконец, провел рукой по кошачьей спине. Один раз и без воодушевления. Котика, впрочем, уже убедилась, что ничего интересного на столе нет, и, спрыгнув с лансовых колен, вернулась на диванчик.
«Дэн, можно нам за твой терминал?» —
спросила Полина, когда чай был выпит, а шоколадка, в основном благодаря девушке, съедена. Рыжий, помедлив и одновременно закрывая все рабочие окна и блокируя важные разделы, кивнул. Девушка подвела Ланса к навигаторскому креслу, усадила в него и показала, где находится нужная папка.
«Смотри, здесь куча игр. Выбирай любую, какая тебе нравится. Только звук громко не включай, чтобы остальным не мешать».
Информация сохранена. Ланс впервые за день оживился. Играть с компьютером — совсем другое дело, чем с людьми. Отличное задание, побольше бы таких.
Чтобы не смущать его, Полина присоединилась к кинозрителям и потребовала пересказать ей пропущенное, но получила только обещание треснуть кое-кого по шее, если он и будет отвлекать их в самый напряженный момент. Спустя полчаса девушка тихонько ткнула Теда локтем, кивнула на Ланса, и на этот раз пилот не стал бурчать. Проигнорировав все 600 аркад, стратегий, шутеров и симуляторов, Ланс открыл примитивный графический редактор, не требующий специальных инструментов, выбирая цвет и тыкая пальцем виртуальный холст. Сперва Полина думала, что киборгу просто нравится оставлять разноцветные отпечатки, но потом хаотичные пятна внезапно начали складываться в картинку. Круглая голова с треугольными ушами, лапы, обвивающий их хвост. Ланс рисовал кота. Серого полосатого кота, сидящего на фоне иллюминатора. Рисунок быстро приобретал глубину и выразительность. Желтые глаза стали прозрачными, блестящими, морда усатый и наглый, хвост распушился. Ланс явно рисовал не впервые, и его этому никто не учил. Но это только придавало картинке завораживающего своеобразия. Дэн рисовал совсем иначе. С точностью принтера переносил на бумагу цифровую картинку, быстро-быстро водя ручкой. Впрочем, именно рисовать навигатору никогда не приходилось. Обычно набросать какую-то схему, поясняя, что он имеет в виду. Ланс в последний раз коснулся рисунка, внимательно на него посмотрел и одним быстрым взмахом уничтожил вместе с вертокном. У зрителей вырвался дружный разочарованный вздох.
«Эй, ну зачем?»
Ланс обернулся и понял, что допустил какую-то ошибку. «Было получено разрешение использовать любые программы из папки «Игры», — попытался оправдаться он. «Программа «Миниарт» находится в данной папке».
«Да, но стирать-то зачем было? Что, совсем-совсем нигде не сохранил? Ни у себя, ни в компьютере?»
Данная информация не имела практического значения.
«Ну как-то не имела? А показать кому-нибудь или самому через какое-то время полюбоваться?»
Оба аргумента показались Лансу очень странными. Игра на то и игра, что в ней имеет значение только процесс. Показывать результат? Зачем? Кому? А сам он уже полюбовался.
«Сохрани в следующий раз, хорошо?» — попросила Полина. «Для нас».
«Хорошо», — запинкой подтвердил Ланс вместо стандартного «приказ принят к исполнению». Он уже понял, что машинные ответы этим людям не нравятся, да ему самому проще сказать одно-два слова вместо громоздкой фразы. Получалось далеко не всегда, только если никто не торопил, и вопрос был несложный. Но Ланс все равно не жалел, что стер хозяйские правки. Даже самые полезные, они оставались программой, а сейчас он говорил сам. «Шикарный котяра вышел», — согласился с подругой Тед. «Прям как с натуры нарисован. Где ты такого видел?» Данный объект принадлежал хозяину.
«Ты по нему скучаешь?»
— сочувственно предположила Полина.
«Ну, по коту».
Ланс посмотрел в пустоту над терминалом. «Вопрос не понят», — таким же пустым голосом ответила программа. «Пожалуйста, уточните его или переформулируйте».